Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Продолжаем читать третью неканоническую книгу Ездры Ветхого Завета, глава 13. На этом мы в прошлый раз остановились.
Да, я напомню, что книга Ездры... Третья книга Ездры, неканоническая, это книга видений. Она относится к апокалиптическому жанру, написана в конце первого века, и она очень близка по содержанию и по своему образному языку книги «Апокалипсис».
Потому что традиция уже сложилась.
Да, традиция, вот они и тот, и другой автор черпают из общего культурного, так сказать, поля, да, культурного багажа, который был вот в этом, так сказать, в традиции Израиля. И эта книга состоит из 7 видений, и мы уже, Мария, мы уже дошли до видения 6-го.
Угу.
6-е видение. Значит, все началось с чего? Ездра в Вавилонском плену, вот сюжет, да, он молится Богу о том, почему же Израиль так унижен в плену, а нечестивые язычники, которые в 1000 раз хуже, они благоденствуют. И на это он постепенно, раз за разом, постепенно получает некую картину божественного замысла. То есть ангел ему является, и вот он видит некие видения, картины, ангел ему это все поясняет. И постепенно он начинает понимать, что есть век нынешний, а есть век грядущий. И Бог грядущий век уготовил для праведных, а нечестивые на этом Божьем суде, который наступит в конце времен, они, так сказать, им будет воздаяние.
Праведные, что есть все-таки у Бога свой замысел, да, который он постепенно воплощает.
Вот. Придет Мессия, но спасутся немногие, как говорит Ездра, потому что Бог уготовил будущий век только для тех, кто соблюдает закон. Это вот особенность такая иудейского взгляда. Ну, на самом деле у иудеев было много разных взглядов, много разных позиций там существовало, но вот книга Ездры разделяет именно такую позицию, очень такую, ну, строгую.
Что надо соблюдать закон.
Не соблюдаешь, ну, значит, мало, угу, мало спасаемых, ну, значит, извините. Да, то есть это ваши проблемы, да? Вот Ездра не согласен с этим, он взыскует милости Господней, но он ее не находит, потому что...
Ну
Бог...
и вот опять же разница с тем, что это конец первого века,
да,
то есть Христос уже пришел, и если тут закон, а Христос говорил абсолютно о другом.
Да, есть... И апостол Павел,
да,
и Иоанн Богослов, вот они,
да,
говорят, что
разница
спасается человечество.
Да, да, колоссальная.
Потому что автор книги находится еще в рамках ветхозаветной, угу, парадигмы. Для него Христос еще не пришел,
угу,
в его картине мира. И, соответственно, поначалу мы видим всякие страсти, ужасы, последних времен гонения, но потом, ну, постепенно эти видения приобретают более, ну, скажем, оптимистичный характер для праведников. И вот сейчас мы увидим один из самых, может быть, оптимистичных моментов, Мария, для праведников.
Угу. Для тех малых, которые спасутся.
Вот как вы думаете, Маша? Вот как вы думаете? А вот что, по мнению ветхозаветных праведников, это очень типичная вот иудейская позиция была, что для них является самым сильным желанием? А чего,
ну,
они будут...
спастись, наверное, из плена, если мы говорим, что эта же книга написана якобы в плену.
Угу, хорошо, спастись из плена, восстановить храм, да, прекрасно.
Спастись.
Неплохо, да, спастись, спастись. Вот. Видите, Мария, вы рассуждаете как типичная христианка.
Так.
Это сразу прямо вот она чувствуется. Я вам скажу, что если бы вы все-таки, ну, как-то перенеслись в тот мир, в котором, угу, писалась эта книга, праведным в будущем веке ожидает, праведных в будущем веке ожидает еще одна радость. Это радость от того, что наступит справедливость, а справедливость восторжествует.
Угу.
Она предполагает наказание нечестивых.
Угу.
Нечестивые должны быть...
То есть
быть.
Обязательно кого-то надо покарать.
Обязательно. Но они должны быть наказаны. И праведник должен это увидеть.
Угу. То есть мало спастись самому, надо перед этим обязательно увидеть, как,
да,
твой нечестивый враг покаран Божьей,
да,
карой.
И он должен посмотреть,
угу,
и этому как-то порадоваться.
Угу.
Это особая совершенно радость праведника.
Угу.
Мы ее находим и в псалмах, и в прочей литературе, и в пророческой литературе.
Ну, кстати, это объясняет, почему был распят Христос в том мире, куда он пришел. Потому что они ждали, что он сейчас будет всех карать, а он пришел и никого не покарал.
Ну, там причины распятия.
Ну, в общем и целом,
такая,
да,
история, да, то,
да,
есть тут много на самом деле этих причин. Но согласитесь, что как-то оно так пугающе немножко звучит. Но даже это в апокалипсисе есть.
Да.
Где праведники требуют от Бога, мученики Ну, наконец-то, так сказать, ну, покарайте, наконец.
Вот ну, уже.
Да, да, да. И вот здесь шестое видение, говорю, оно оптимистично в этом отношении, потому что нас ожидает картина.
Кары нечестивых.
Кары нечестивых. Кары нечестивых. И как же случится этот суд? А нечестивые – это язычники. Это язычники, которые нам причиняли всевозможный вред, нас угнетали эти нечестивые народы. Вот для Ездры это очень важно.
Ну, как минимум, разрушили храм и увели в плен.
Да, и там всякое измывались, там все-все-все. Им, несомненно, вообще воздастся за все, что они сделали. И давайте почитаем. И вот мы это сейчас прочитаем, и потом сравним с совершенно аналогичной историей, которую и сюжетом, который мы видим в книге Иоанна Богослова.
В Апокалипсисе.
Да, да.
Так.
Там она имеет существенное отличие.
Давайте
почитаем. Давайте.
Так, 13 глава.
Да. «И после было после семи дней, я видел ночью сон. Вот поднялся ветер с моря, чтобы возмутить все волны его. Я смотрел, и вот, вышел крепкий муж с воинством небесным, и куда не обращал лицо свое, чтобы взглянуть, все трепетало, что виднелось под ним, да. И куда не выходил голос из уст его, загоралось все. Все, которые загорались, которые слышали голос его, подобно тому, как тает воск, когда почувствует огонь. Кто же этот некто, крепкий муж с воинством небесным, который своим голосом, который своим словом испепеляет и уничтожает нечестивых? Кто же это?»
Ну, видимо, ангел или Господь. Кого-то.
Это Христос, так. Это Мессия, вот, это духом уст его убьет нечестивого, это псалмы, это пророки, вот они описывали явление Мессии.
То есть обязательно надо кого-то убить?
Ну, конечно, ну как без этого? То есть это обязательно, надо, чтобы покарать нечестивых и истребить зло. И вот он выходит из моря вместе с воинством небесным, куда не обратит свой взгляд, все трепещет. Куда он не направит свой голос, все испепеляется. И после этого, вот, я видел, собралось множество людей, которым не было числа, от четырех ветров небесных. Зачем? Чтобы этого мужа преодолеть, который поднялся с моря. Вот они, все нечестивцы. Вот они. Они все, то есть он бросает им вызов, и собираются все нечестивцы в одно место.
Все
вот
собираются
это,
в одном месте, да, и всех их,
да,
там же
это, покарают. Этот сюжет, он имеет древние корни, и особенно ярко он выражен в книге пророка Иаиля. Вот у него третья глава, она очень кровожадная. То есть туда собираются все народы, и приходит, и Господь их там всех разум судит, и они гибнут.
Но это общая тема, которая пропитана,
да,
в принципе.
Отсюда вот это представление, что это будет в долине Мегидда, что это Армагеддон. Вот слышали про последняя битва с силами зла? И мы увидим это описание в Апокалипсисе, мы это прочитаем. Очень впечатляюще.
Ну, то есть,
и вот здесь
традиция,
будет оно. Вот он испепеляет своим глазом, напротив него восстают вот эти нечестивые народы. Ну и дальше мы тут видим какие-то свои уже варианты. Он изваял себе большую гору.
Так.
И взлетел на нее. Ну, как-то что-то в этом, согласитесь, есть немножко странное.
Ну, интересный вообще образ.
Изваять гору, да, и взлететь на нее. Мессия взлетел. Да. Ну, вот Ездра представляет себе так. Я старался увидеть эту страну или место, откуда изваяна была эта гора, но не мог. То есть, откуда гора взялась?
То есть он не видел, откуда взялась
он не
гора,
понимает,
ему,
да,
просто,
да,
как бы.
После этого я видел, что все, которые собрались победить его, они очень испугались, но все равно решили воевать. И когда он увидел устремление идущего множества, он не поднял руки свои, ни копья не держал, никакого оружия воинского. Но только, как я видел, он испускал из уст своих как бы дуновение огня. Вот.
Какие-то драконы, что-то вот,
да,
ну,
да,
как-то.
Мессия, как дракон,
да,
который огнедышит. Значит, испускал дуновение огня и из губ своих дыхание пламени, и с языка пускал искры и бури, и все это смешалось вместе. Дуновение огня, дыхание пламени, синяя, сильная.
Вообще интересные, на самом деле, образы. Откуда они взялись? То есть
Все из Ветхого Завета, они были переосмыслены, вот так вот. И стремительно напал на это множество, которое приготовилось сразиться. Маша, наконец-то радостный момент. И он всех сжег. Он всех сжег, так что ничего не видно было из бесчисленного множества, кроме пепла. И был запах от дыма. Я это увидел и очень устрашился. Ну, действительно, очень.
Обязательно надо было всех сжечь.
После этого я увидел этого мужа, сходящего с горы, призывающим к себе другое множество людей, уже мирных людей. И многие приступили к нему, иные с лицами веселыми, иные с печальными, иные были связаны, иных приносили. Я вообще изнемог от великого страха. И пробудился и сказал: «Ты от начала показал рабу твоему чудеса сии, судил меня достойным принять эту молитву. Так покажи мне значение этого сна, потому что, как я понимаю, разумом моим горе тем, которые оставлены будут до тех дней, а еще более горе тем, которые не оставлены. Те, которые не оставлены, были печальны, а теперь я понимаю, что то, что отложено на последние дни, встретит их, но и тех, которые оставлены. Они пришли в большие опасности и большие затруднения, как показывают сны». Вот. Вот давайте немножко я вот это вот, вот этот образ Си, который испепеляет своим голосом нечистив.
Такое чувство, что два разных мессии, судя по ожиданиям иудеев и ожиданиям христиан.
Ну, вообще, да, разные, да. И значение видения. А, значит, это ангел говорит, я тебе сейчас объясню.
Угу.
Вот ты просил, я тебе сейчас объясню. Вот ты видел мужа, восходящего из середины моря. Это тот, которого Всевышний хранит многие времена, и который самим собой избавит творение свое и управит тех, которые оставлены. То есть он уготован с начала времен для того, чтобы избавить творение.
Ну, то есть он должен прийти, как
да.
бы. Но это, он еще не пришел.
Это мессия, это мессия. И то, что ты видел, исходивший из уст его, как бы ветер, огонь и бурю, и он не держал ни копья, никакого воинского оружия. И его устремление поразило множество, наступают дни, когда Всевышний начнет избавлять тех, которые на земле, и приведет в изумление живущих на земле. Будут предпринимать войны одни против других, город против города, царство против царства. Когда это будет, и явится знамение, которое я показал тебе прежде, откроется сын мой, которого ты видел, как мужа восходящего. И когда все народы услышат глас его, каждый оставит войну в своей стране, все соберутся в одно собрание бесчисленное, чтобы победить его, а он встанет наверху горы Сиона. И он обличит нечестие, изобретенное этими народами, злые помышления, и он истребит их без труда законом, который подобен огню.
То есть все-таки какое-то физическое устранение.
Нет, это словом, словом Божьим.
А.
Это вот не это вот что-то такое, вот он словом Божьим. Давайте сейчас я прочитаю вам. Повторюсь, что эта вся идея идет от пророка Иаиля, третья глава. А теперь давайте я прочитаем Откровение. Откровение. А в книге Откровения написано, что. Сейчас, секундочку. Вот в книге Откровения это написано, что. Вот. Бесовские духи выходят к царям, это вот в конце времен, выходят к царям всей вселенной, чтобы собрать на брань вон и великий день Господа Вседержителя. Это 16 глава. И собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Армагеддон. Вот. Собрал вот этих вот всех царей нечестивых, все эти всех врагов Господа. А потом он видит, как с небес, не из моря в данном случае, а с небес, на белом коне спускается Иисус Христос. Это уже, он уже знает его имя. Это второе пришествие. Там он был младенец, вознесшийся на небо, а тут он как бы на белом коне, как победитель. Очи у него, как пламень огненный, на голове много диадим. Он облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему Слово Божие. И за ним следовали воинства небесные. Видите, этот с воинствами, этот с воинствами. И из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет, это второй псалом. Он пасет их жезлом железным, он топчет, точило вино ярости и гнева Божия. И увидел я ангела, стоящего на солнце. И он воскликнул громким голосом, говоря: «Всем птицам, летающим посередине неба, летите, собирайтесь на великую вечерю Господню, чтобы пожрать трупы царей, сильных, тысяченачальников, коней, сидящих на них, трупы всех свободных, рабов, малых и великих. И я увидел зверя, и царей земных, и воинство, собранное, чтобы сразиться с сидящим на коне и воинством его. И схвачен был зверь из лжепророк, производящий чудеса, и поклоняющиеся его изображению брошены в озеро огненное, горящее серу, а прочие убиты мечом, сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами».
Ну, это устрашающая картина.
Это очень страшная картина. То есть, мы видим, что собралось это воинство.
Угу.
Причем очень быстро. Вот заметьте, что и там описано очень кратко, без подробностей.
Всех собрать в одном месте.
Дольше шли на место.
Да, и всех испепелить.
Всех. И он и там, он их убивает духом уст своих, угу. Понимаете? Он их убивает, всех вот эти вот лже, так сказать, ну, как бы, вот эту всю богопротивную силу. Мы видим, что образ один и тот же, согласитесь? Угу. Этот образ, он уже сформировался. Мессия, который словом уничтожает и судит эту вселенную, и нечестивые терпят крах, и вот этот последний Армагеддон, последняя битва. В чем разница? В чем разница? А разница, я вам скажу, в чем. Давайте послушаем объяснение. Объяснение. Ангела Ездре – это все народы. То есть для Ездры – это все народы. Это угу. Все, вот, все человечество, которое от Бога отошло. Все народы услышат глас, они придут в одно собрание, и он обличит их нечестие, истребит их безо всякого труда законом, который подобен огню. То есть это народы, это язычники, ну, которые вот далеки от Бога, и им ничего не светит. У для Иоанна Богослова это не язычники, это не, отнюдь не язычники. Это, да, это какая-то часть человечества, это какие-то богопротивные силы, которые бросают вызов Богу, и они будут сокрушены. Но это совсем не значит, что это народы, понимаете? У Ездры очень жесткое противопоставление, есть наши, есть не наши. Эти нас угнетали, поэтому над народами свершится суд, и это радость для праведника. У Иоанна этот зверь, это государство, империя. Лжепророк – это государственная идеология лжехристова, да. Дракон – это дьявол, да. Все такие аллегорические, аллегории зла и его видов в нашем мире, которые будут поражены Словом Божиим.
То есть, получается, в книге Ездры уничтожаются конкретные люди.
Да.
А у, ну, у Иоанна Богослова в Апокалипсисе больше власть, да. Больше вот какое-то политическое мироустройство.
Да, какое-то мироустройство разрушается.
Несправедливое.
Да. Но это очень кровожадные облики.
Ну да.
Так сказать, образы, он их черпает из традиции.
Менее кровожадными образы от этого не становятся.
Да, да, да. Но образы жуткие, потому что, видите, там горы, гора трупов, и ангел, который стоит на солнце, призывает птиц. Слетитесь на вечере, Господне, напитайтесь от этих трупов, да, которых тут вон. То есть это вот оно. И, но здесь совершенно разное наполнение этих образов. И дальше приходят праведники. В книге Иоанна Богослова вот эти праведники это все человечество, которое спасенное, это мученики, это те, которые претерпели мучения и прочее, прочее. Для Ездры это, конечно, Израиль. Но интересно, вот которые мирные приходят. Это интересно, у Ездры это 10 колен.
Угу. Вот, ну, то есть свои.
Да, свои.
Опять
то, же. Что ты видел, он собирал к себе другое мирное общество. Это 10 колен, которые отведены были пленными из земли своей в одни царя Ассирии, которого отвел в плен Салманасар, царь ассирийский, и перевел их за реку, и переведены были в землю иную. Вон оно как. Вон оно как.
То есть Ездра не своих вообще не признавал.
Вообще не признает. То есть, смотрите, какая интересная вещь. Вот помните историю, там же у евреев было Северное царство, Южное царство, и Северное царство уничтожило Ассирия. Мы про это говорили много раз, да? Уничтожила Ассирия Самарию в 722 году. Их депортировали, а куда неизвестно. Их следы, они потерялись. Но, обратите внимание, у евреев никто не знал, где они, но существовали об этом свои предания, свои легенды, что это же их братья. Они же не могли просто так деться. И вот, что они куда-то пошли за какую-то реку, они куда-то вышли от этих языческих народов, чтобы найти место безлюдное, пустынное за горами, но где можно поселиться и соблюдать закон. И вот там они покаялись. Бог же за грехи их увел. Они покаялись. И вот тут, за этой рекой, вот... Они положили в совете своем оставить множество язычников, отправиться в дальнюю страну, где никогда не обитал род человеческий, чтобы там соблюдать законы свои, которые они в своей стране не соблюдали. Вот от этих вот ужасов и страхов они покаялись. Они подошли к реке Евфрату, когда они пошли, Всевышний перед ними, Евфрат расступился, говорит Ездра, фантазия. Они шли 1.5 года, эта страна называется Арсарев, и там они жили до последнего времени. И вот когда придут мессианские времена, Всевышний снова остановит жилы реки, чтобы они могли пройти. И вот это вот они и есть, и они придут в Сион.
То есть они обратно вернутся.
Они вернутся, да. Вот. Это те, которые внутри пределов. А вот те, которые оставлены от народа твоего, те, которые не ушли в плен. И когда, вернее, они вот в Палестине. И когда он начнет истреблять множество собравшихся вместе народов, он свой народ защитит и покажет им множество чудес.
Ну, то есть, надежда на высшую справедливость, она...
Вот как ее представляет Ездра.
Угу.
Да.
Ну, то есть, если бы мы жили по книге Ездры, мы бы не спаслись ни разу, просто потому, что мы не евреи.
Не евреи, и закон не соблюдаем, да. И вообще, так сказать. Почему же, спрашивает Ездра, он вышел из моря? Это снова интересный момент. Послушайте.
Угу.
Как не можешь ты исследовать и познать того, что во глубине моря, так никто ни на земле не может видеть сына моего, ни тех, которые с ним, разве только во время его. О, какой поразительный момент. С одной стороны, мы видим текст, который контрастирует с христианством. А с другой стороны, мы видим, что Ездра предчувствует, что когда придет Мессия, он будет иметь какую-то высшую природу. Он пришел из моря. Его природу подлинную невозможно изъяснить. И это так. Потому что Господь, Он таков. Вот. Ты, Ездра, молодец. Ты оставил дела твои, упражнялся в законе моем, ты его искал. И жизнь твою ты устроил в мудрости, рассудительность назвал своей матерью. И поэтому я показал тебе воздаяние у Всевышнего. А вот через 3 дня я снова покажу тебе еще кое-что.
Угу.
И я тогда пошел и вышел в поле, снова, где, помните, он ел, питался,
угу,
травой и цветами.
Угу.
Благодаря Всевышнему за чудеса, которые он совершил по временам. Ибо он управлял настоящим и тем, что придет во время, и там я сидел 3 дня. И нас сейчас ожидает...
14 глава. Ну, я думаю, что...
И последнее видение, после, угу, которого там только вот уже остались последние там речи в 2 последних главах. И, наверное, вот это последнее, финальное видение, ну, давайте уже в следующий,
да,
раз, ну, разберем. Давайте, Мария.
Да. Так и сделаем. Поэтому напомню, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. До встречи в следующий четверг в это же самое время.